Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Одержавшие над нами победу снисходительно говорят нам, ну, нужно уметь проигрывать. Но почему принять поражение бывает так непросто? Из-за чего дети так сильно расстраиваются своему проигрышу в любую игру? Как использовать поражение во благо себе? Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго всем дня, пятница 13-е, как часто бывает, кстати говоря, на программе «Б». Меня зовут Андрей, со мной Игорь и наш сегодняшний гость Александр Петухов, психолог и консультант. Здравствуй.
Здравствуй.
Мы сегодня говорим об умении проигрывать. Ну, как вы понимаете, тема навеяна выходом российской сборной из чемпионата мира. С небольшим опозданием. Да, я тебе открою.
Страшную
тайну, да, что мы прошли очень далеко, но все-таки проиграли хорватам, да, сорвались. Но, как бы это ни странно, многие из изданий отмечали, что наша страна, в целом, фанаты футбольные довольно спокойно восприняли выход нашей сборной из чемпионата. То есть не было вот каких-то гневных восклицаний, что же вы так там, не было какого-то большого расстройства. Я даже вот обратил внимание, на следующий день иду по улице и смотрю, вот люди как-то вот не грустят. Нету массового расстройства. В связи с этим сразу же возникает вопрос. Как ты думаешь, почему, Саша? Почему люди не расстроились поражению нашей
сейчас
сборной,
мы да. предоставляем слово нашему футбольному главному специалисту по российскому футболу.
Ну, ты знаешь, просто ожидания были очень низкие, и все были готовы к тому, что вообще никуда наша сборная не попадет, и поэтому хоть какие-то успехи сделали такой неимоверный результат.
Ну, как четвертьфинал.
По сравнению с тем, что ожидалось.
Успехи, судя по тому, что народ писал в Фейсбуке, вот, я человек вообще...
Очень далекий от
футбола. Не то, что... Вот, знаешь, с футболом бывает на «ты», бывает на «вы», а я вообще на «они» с футболом, в общем, как бы, да? Но волей-неволей заходишь в социальные сети, и там, значит, люди смотрят, и буквально там в какой-то... в онлайне там делятся впечатлениями, ай, красавчик. Там. Я даже знаю, что есть там какой-то товарищ, его, у него фамилия Аршавин. Кто это? Я даже не знаю.
Забудь про Аршавина, это было 8 лет назад.
Да?
Да.
Может, я не то смотрел?
Мухаммед, но не тот Мухаммед, о котором вы подумали, а Мухаммед Али, американский боксер, говорил, представьте себе Мухаммед Али. Ну, все, визуализировали. Раньше я никогда не задумывался о проигрыше. Но теперь, когда это случилось, я понял, что нужно уметь это делать правильно. Это моя обязанность перед всеми людьми, которые в меня верят. Все мы иногда проигрываем, говорит Мухаммед Али. Ну, раньше он не проигрывал, поэтому не задумывался о проигрыше.
Ну, абсолютный чемпион мира вот, по боксу.
Да, вот да. В этом ты разбираешься.
Да, в этом я разбираюсь, да.
А говорит, что моя обязанность перед людьми правильно проигрывать, да, уметь проигрывать правильно, уметь правильно принимать поражение. Вот что имеет в виду Мухаммед Али, мы будем сегодня разбираться.
Что же за правила такие?
Ну вот его преемник как раз Майк Тайсон, к сожалению, не умеет проигрывать. Начинает откусывать уши у Эвандера Холифилда, да. Который, кстати, евангельский христианин.
А он принес ему извинения с ухом вместе?
Не знаю. Но как бы там вообще столкновение было. Евангельский христианин вышел против мусульманина.
Ну, да, это очень номинально тоже, конечно, все.
Как бы себя позиционирует очень так активно.
Вот мы сразу заявили, когда в футболе начали сегодня, что были ожидания низкие, а результаты были выше.
Обманутые ожидания.
Ну, в принципе, и разочарования-то особо нет. Потому что ожидания все равно были низкие по поводу нашей сборной. А получилось гораздо лучше. Мне кажется, что в жизни вообще во всем так. Проще принимать поражение, когда у тебя низкие ожидания. Например, если я знаю, что я не умею играть, не знаю, там, в хоккей, и я не смогу играть в хоккей вообще, да, никак. Я не расстроюсь особо по этому поводу. Если я знаю, что я в шахматы очень плохо играю, но я только знаю, как они ходят, да, но стратегий никаких я не умею простраивать, и меня обыграть проще простого, то я и не расстраиваюсь, когда играю в шахматы. Я сразу предупреждаю, конечно, поиграем, но я точно проиграю.
Да.
Я думаю, что я своей дочери даже, возможно, проиграю.
Разницу между рокировкой и эндшпилем не знаю.
Я не знаю, что такое эндшпиль, первый раз слышу. Рокировка, знаю, что они там меняются местами, как-то, да. Поэтому, а если ожидания высокие у тебя, и тебе кажется, что, ну, я должен добиться успеха, я же тут, я же могу, то поражение нанесет тяжелый урон.
Ну, ты раскрыл все карты.
Да. Yeah.
То есть ты все за Сашу рассказал. Саша, спасибо, что ты сегодня к нам пришел.
А, хорошо, ну давайте тогда в детство окунемся. Психологи любят порассуждать о детстве. Правильно же, все же с детства говорят. Вот почему дети не умеют проигрывать? Я бы часто наблюдал эту картину, когда ребенок просто в ужасном состоянии находится, потерпев поражение в домино, например.
Мой ребенок. Рубитесь в домино с ребеночком, да?
Дедушка у меня с Ульяной любит сыграть в домино. И каждый раз он говорит: но только если ты не будешь вот, реветь потом.
Да,
точно не буду.
Слышишь из большой комнаты: рыба! И детский крик, да, там.
Как ты мог? Почему с детьми такая ерунда?
Ну, вообще, что такое умение проигрывать? Вот тогда нужно поставить такой вопрос. Вот мне приходит в голову такая идея, что если это какое-то качество, например, умение проигрывать, человек, например, приходит на работу и говорит: какие у вас самые сильные качества? Он говорит, например, ну, умение проигрывать.
До свидания.
Спасибо. Мы вам позвоним.
Возьмут ли такого, да. Но, на мой взгляд, умение проигрывать, оно состоит из двух частей. Это первое — это управлять своими эмоциями, то есть как-то не давать им возможности как-то бесконтрольно выплескиваться в случае проигрыша, то есть не реветь, не кричать, не делать ухи-ухи человеку. Ну, помнишь, как в фильме
«Шахматами накрыли»? Я сразу зайчика представил какого-то.
А в каком фильме это было? «Шахматами» он так вот это
доской по голове. А, это «Джентльмен удачи».
Да, «Джентльмен удачи».
Ухи-ухи-ухи, да. Говорил он так.
Вот, а второе — это еще более сильная такая вещь, это не испытывать вообще этих эмоций, то есть как-то заранее подготовиться, вот как российские болельщики со своей сборной подготовились заранее, и никто не расстроился, все, наоборот, радуются, что мы хоть чуть-чуть подальше продвинулись, чем мы ожидали. То есть вот два шага. Это управлять своими эмоциями, и второе — это вообще даже не испытывать их. Но с детьми проблема какая? Они не умеют еще управлять эмоциями. Mm-hmm. Они живут вообще в мире эмоций только, у них еще мышление не такое развитое, поэтому ну как можно управлять тем, в чем они живут? То есть у них больше нечем заменить это. Угу. Поэтому им приходится расстраиваться, как их не убеждай. Хотя вот мне удается с моей дочкой, я иногда договариваюсь с ней, говорю: ты можешь радоваться два раза. Радоваться, когда ты выиграла, и радоваться, когда я выиграл. Чем грустить вот в 50% случаев, когда ты проигрываешь.
Если бы в 50%.
Ну и она сперва радуется за меня, а потом все равно начинает расстраиваться.
Угу. Ну, ты же сказал два раза, она больше двух раз не может радоваться.
Им трудно.
Твоим успехом.
Они ведь знают, что взрослые умнее, что взрослые играют лучше. Почему все равно ожидание, что у меня получится?
Так вот, нереалистичное ожидание, да. Они верят, они в мире сказок живут, поэтому сказки прокатывают у них всячески. Они, конечно, супергероями себя представляют, сейчас они там с папой разберутся. Ну вот, опять ожидание.
Угу. Еще один вопрос по поводу детей. Почему иногда детям страшно пробовать новое, пробовать то, в чем они не уверены в своих силах? Именно потому что у меня не получится, у меня не выйдет, я не буду это пробовать.
Да,
то
вот
есть такой заранее страх поражения, который
замечаю. Это только такое у детей? Мне кажется, это вообще как бы...
Ну, наверное, у всех, просто раз мы про детей, я за своей дочерью наблюдаю, вот у меня старшая дочка, и это прям проблема ее уговорить что-то попробовать. Если она боится, что в чем-то потерпит поражение, что-то у нее не получится, очень тяжело ее победить в этом.
Ну, ты знаешь, я думаю, что для ребенка в этот момент слишком многое поставлено на карту. То есть какое-то его самоуважение или представление о себе как об умном. Если он проигрывает, он чувствует, что ну, недостаточно хорош, что, может быть, его не будут любить. И поэтому это его как-то заставляет чувствовать, что он прямо что-то много проиграет. Хотя взрослые говорят: не корову проигрываешь, да ладно тебе. Но для ребенка это все равно очень значимые вещи.
А если корову?
Игрушечную.
А тогда тем более будет плакать.
А со взрослыми точно так же? Можно сказать, что взрослые, в общем-то, боятся попробовать новое по этой же причине?
Ну, те же дети. То есть кто из детства еще не очень вышел, то, конечно, такие бывают. Ну, вот у меня, например, есть некоторые клиенты, которые им сложно сделать какой-то шаг. Они успешные люди в жизни, но вот что-то новенькое попробовать бывает сложно. Поэтому у взрослых такие же проблемы, но взрослые, по крайней мере, могут каким-то образом влиять на это. Либо сами себя как-то прорабатывать, все свои комплексы, либо там со специалистом поговорить, который уладит их переживания.
Слушайте, а нет ли в этом, я просто смотрю по динамике того, что, например, там моя старшая дочь как на это реагирует, да, мне кажется, еще очень сильно влияет негативный опыт, накапливающийся, да, потому что там, например, там школа. То им постоянно там учителя начинают говорить, да вы все неудачники, вообще, вот что вы все это ЕГЭ не сдадите. Они, естественно, как бы, ну, их настраивают, казалось бы.
Нужно реально так говорят?
Реально говорят. Да. То есть, ну, не все учителя, но бывают учителя, которые так вот, да. А, таким образом, я помню просто, нам говорили это, нам отговорили это в школе, нам потом там промежуточно поколение, то же самое. То есть ничего как бы в динамике школы не меняется. Это накапливается этот негативный опыт.
Это как будто мотивация такая.
Да, такая вот, ну, вот настраивание на то, что у вас все равно ничего не получится. Как бы есть мотивация, что, мол, ты, строгость, это старая такая педагогическая школа, что строгость, вот она так работает. Человек будет стремиться, ну, победить. На самом деле, мне кажется, это в большинстве случаев это не работает.
У меня всегда руки опускались.
Ну, да.
Я вообще никогда не понимал, да, почему так. Это меня не мотивирует совсем. Я хочу сказать, да ну и в баню вас. Ну нет и нет, значит, вот так вот. Значит, ничего у меня не получится и не буду даже пробовать.
Ну вообще есть разные люди, на кого-то это сработает. То есть такие люди, достигаторы, которые идут вообще на пролом, как терминатор.
Нет, я докажу, что
да,
я
вот,
лучше.
Вот да? С ними сработает как раз, если их будут принижать, там, давить. А есть те, которые быстро сломают, скажут, ну да, хорошо, я действительно не достигну, и им это только повредит. Поэтому надо гибче, конечно, преподавателям себя вести. Надо будет поговорить, когда мои дети в школу пойдут с ними.
Они тоже с тобой поговорят, поверь мне.
Да-да-да.
Величайшее испытание мужества человека – потерпеть поражение и не пасть духом, говорил американский военный деятель Роберт Грин Ингерсолл. Значит, потерпеть поражение, но при этом не пасть духом. Что значит пасть духом, кстати говоря? Опустить руки, да? Впасть в какое-то, наверное, оцепенение, в какую-то апатию и полностью сдаться и сказать, я больше вообще ничего не буду и пробовать не буду больше, и война проиграна.
Да замучило меня вот это каждый раз Ватерлоо это, в общем-то. Ну сколько можно-то?
Да.
Это... Не поеду я больше на остров Елены. Надоело.
Величайшее испытание мужества человека. Согласен?
Ну, насчет величайшего, я думаю, для каждого свое. То есть кому-то легче дается такое. То есть есть люди, которые сильнее верят в свой успех и все равно говорят, что нет, я буду побеждать. Победю нет такого слова в русском языке. Вот, но буду побеждать все равно. Ну вот тот же, например, Тайсон. То есть для него, мне кажется, нет слова «нет», не существует такого слова. То есть он рвется к победе любой ценой. Даже вот проигрывая явно какому-то сильному сопернику, он не останавливается на достигнутом.
Ну, это известная цитата из Мэджика Джонсона, да, когда он перечисляет все свои, я как бы, все свои поражения, да, говорит, что я вот столько-то тут нет, пропустил, не попал в самый ключевой момент в кольцо, подвел свою команду, я там то-то, да, это абсолютная звезда NBA, американского профессионального баскетбола, он говорит, и это сделало меня тем чемпионом, каким я есть, которым я являюсь, да? То есть преодоление себя позволяет идти дальше. Но для этого нужно... Это человек вот. Уже, который, ну, как сказать, он нацелен на формирование своего характера, и он хочет, то есть он стремится к этому.
Ну, а как этого добиться, чтобы вот эти поражения, они не вызывали как раз опускание рук, и да я не буду этим заниматься, у меня все равно ничего не получается. А наоборот, борьбу, усиление, как превратить поражение в мотив?
Ну, вообще, чтобы не переживать так сильно по поводу поражения или быть готовым к нему, нужно иметь реалистичные представления о себе. Ну, то, что ты в начале программы сказал, что если мы понимаем, кто наш соперник, мы понимаем наши реальные силы, то есть не пребываем в каких-то там фантазиях наших, в иллюзиях, что мы сильнее всех и мы запросто сможем победить, тогда все будет проще и проще поражение принять, и проще в самом сражении понимать, где, может быть, надо расслабиться, а где поднапрячься.
То есть вот под этой фразой расхожей нужно уметь проигрывать, понимается, не только самообладание, не только когда ты делаешь вид, что все в порядке, но действительно проще к этому относиться и даже более того, извлекать из этого пользу, наверное, из поражения извлечь пользу. Вот как просчитай, где я там был неправ, да, где я допустил ошибку в тактике, в стратегии, где и как я буду делать в следующий раз, чтобы у меня получилось лучше.
Ну, это, кстати, один из приемов, которые используют люди для того, чтобы справиться с переживанием. Mm-hmm. То есть, а что я буду делать дальше?
Они называют это интересный опыт. Да? То есть, не у меня произошел какой-то ужас-ужас. Они говорят, со мной произошел интересный опыт, я его приобрел.
Это такая рационализация. То есть, типа, хороший урок был для меня, да, это мне помогло в жизни.
Но есть...
То есть, не меня растоптали, а у меня был хороший урок.
Да, есть просто хороший, такая небольшая повесть у русского писателя-фантаста Кира Булычева «Умение кидать мяч». Когда ученый, ну, был маленький, толстенький, какой-то там бухгалтер, да, и вот он приходил на, у него там сосед был ученый, он приходил на, там, значит, на лестничную, смотрел матчи по баскетболу, и ученый придумал mm-hmm. такое средство, что он может... значит, синхронизировать мозг и мышечную деятельность. Соответственно, как ты посылаешь в свои мысли мяч в кольцо, так тебе мышцы и повторяют. Mm-hmm. И он дал ему это качество, но фактически он не сделал из него баскетболиста, да, потому что он продолжал себя видеть бухгалтером. Mm-hmm. До тех пор, пока один человек, тренер, который вот это однажды видел, и, ну, соответственно, девушка, ну как же, естественно, вот, не поверил в него, и он сделал один матч, который вот он был там, все не верили, маленький, бегает со здоровыми баскетболистами, а он на него всю ставку сделали, и он стал забивать мячи. Mm-hmm. То есть вот это... переломить вот этот психологический, да, синдром зайца, да, то есть вот как бы ты во льва-то не превратился, а внутренне ты остался зайцем. То есть ты не веришь,
да. Добрая фея нам написала. Угу. Как самому научиться и как ребенка научить принимать поражение? Вот практический совет, когда ребенок постоянно впадает в истерику. Ну что ж, не играть, что ли, ни во что, не учить его ничему.
Фея-то ли не знать, как это делается?
Фея, конечно, замахнула палочкой и все, но все-таки для простых людей.
Ну вот, по крайней мере, то, что я делаю со своим ребенком, я заранее предупреждаю о том, что можно радоваться за другого человека, что мы как бы делаем из игры не соревнование, кто из нас лучше, а повод для того, чтобы порадоваться за кого-то. Что даже победа другого – это хорошо для самого человека, который, может быть, проиграл.
Угу. Это когда кто-то проигрывает, а кто-то побеждает. А вот у тебя дети на велосипеде умеют кататься?
Ну, мы пытаемся учить, да.
Вот сейчас в процессе,
бояться,
да? Вот это же тоже личное поражение какое-то, когда либо человек пробует и пробует снова, несмотря на то, что падает и расшибает там локти и коленки, либо ребенок, ну, говорит, что я не хочу, не буду я больше кататься. Я продам велосипед. Ну, нет, ну и продавай, не хочу. Вот, ну, и все, он принял поражение.
У папы единственная возможность манипуляции.
Да, я продам.
Это финансовый. Говорит, все игрушки твои продам, и куплю себе большой велосипед, и буду ездить сам.
Один. У меня дочь научилась кататься на велосипеде. И для меня это прям победа, потому что она из тех, кто боится пробовать новое, она вот это вот не уверена в себе. Хотя я не знаю, откуда это берется, наверное, генетическое тоже от меня, потому что я-то постоянно говорю, что у тебя получится, не бойся, да ты молодец, да у тебя все будет хорошо, да получится. Она боится пробовать новое. Но на велосипеде у нас получилось, она это поборола. Победа. Это была победа. Хотя было нелегко. В какой-то был период она просто ни в какую. Мы там один круг сделали вокруг дома. Все, папа, я хочу домой. Я не хочу кататься. Я хочу домой.
Не, у нас просто сел и поехал. И у нас с четырьмя колесами думали, ну, как-то надо постепенно как-то вот так отпускать там все. Я как раз был со старшей в Питере, приезжаю домой, и мне жена говорит... Он говорит, ты знаешь, надо вот эти колеса-то отвинтить уже, потому что она села на чужой двухколесный велосипед и укатила.
Поехала, да.
Ну, знаешь, у меня есть более простой рецепт, как научить ребенка не бояться, ну, например, кататься на велосипеде. Очень хорошо работает, когда это в соревновании с другими детьми. То есть как только какой-то другой ребенок ездит, и это вызывает, ну, например, в моей дочке интерес, она готова схватить велосипед и помчаться туда вот вдаль. Mm-hmm. То есть неважно, она боится, не боится. Хотя до этого она говорила, папа, держи меня, а то я упаду. Как только появляется какой-то другой ребенок на велосипеде, она тут же срывается с места.
Mm-hmm. То есть... не со всеми же это сработает.
Тоже не совсем. Моя дочь вообще не заинтересовалась этим.
Ну, может быть, да. То есть, ну, тут, скорее всего, надо подбирать под каждого mm-hmm. индивидуально. Понятно, что взрослого проще обучить. То есть взрослому просто говоришь, надо делать то, что боишься. И он раз за разом, mm-hmm. там, 10-20 раз делает, все, у него страх пройдет. С ребенком нужно как-то его надо нащупать,
что его смотивирует.
В чем его интерес, да, вот этот мотив, какую-то побуждающую силу. Может быть, для твоего ребенка какой-то особый ключик должен быть.
Да, я все время говорил, что вот научишь кататься на велосипеде, и мы с тобой вдвоем будем вместе по вечерам кататься на велосипеде. Я думаю, что это был для нее мотив.
И у папы такая сразу картинка, красивый закат, и, так сказать, вдвоем.
Мы не раз уже так делали, да. Именно вот эту картинку воплощали. Ну, то есть для нее важно вот это время личное с папой, и она замотивирована была этим, наверное. Ну, я все. Предполагаю.
Можно писать книгу, как научить ребенка кататься на велосипеде.
Довел ребенка.
Семь способов. Там, да.
Ребенок так редко может с папой поездить на велосипеде.
Да уж.
Что мечтает об этом.
А про правильную реакцию, да, нужно уметь проигрывать. Как изменить свое внутреннее отношение к поражению? Одно дело себя внешне сдержать просто. Играем, допустим, в настольные игры с друзьями, и ты оказываешься на последнем месте по очкам. А вообще-то, как бы, они только сели в первый раз с тобой играть. Это ты им эти правила объяснил. И они тебя начинают обыгрывать. Тебе неприятно, тебе обидно. Ты можешь сделать вид, что все в порядке, и улыбнуться, и налить чаю всем гостям, а можешь реально стать букой и сказать: да не буду я больше с вами играть.
Да-да, так часто происходит.
Новичкам везет. Вот как внутри-то вот это отношение изменить? Можно ли себе попробовать, может быть, логически что-то объяснить?
То есть, когда ты уже проиграл, что-то объяснить?
Да.
Ну, у меня вот есть опыт, как меня, например, утешали. Я вот занимался шахматами, так более-менее профессионально. У меня... ну, почти кандидат в мастера спорта. Я два раза набрал норму кандидата.
А мы его достаточно
получили. Да, я тут про эндшпиль и рокировку выпендриваюсь.
Ну вот, у нас тренера делали такие интересные заходы, вот как нас успокаивать после проигрыша. Причем это были командные соревнования. Если там ты проигрываешь, то проигрывает вся твоя команда. И один тренер говорил, что... Ничего страшного, зато вы выбрали шахматы. Если бы сейчас занимались спортом, были бы еще и побитыми. Вот так успокаивал, например.
Ну, а что можно так сгрести?
Кто-то говорил, что...
Шашечки.
Более рациональный вот еще подход, например. Ну, побеждать сильнейший, значит, они более сильные были. Но это не всегда успокаивало, потому что я иногда понимал, что ну я сильнее, просто я там отвлекся или зазнался, и он воспользовался моей слабостью.
Да смухлевал. Я отвернулся, а он меня уводил, спер вообще. Это же понятно.
Ну, это как в футболе. Наш последний матч с Хорватией, Россия-Хорватия. Я понимаю, что вы, наверное, не в курсе, я расскажу.
Давай,
Саша,
давай.
Саша смотрел, нет? А вот там, ну, действительно, игра двух достойных команд, которые друг друга стоят. Играли полное время, потом ничья, потом там дополнительное время, мы вышли опять ничью. И в итоге серия пенальти. Когда серия пенальти, это означает, что, в общем-то, команда-то одинаковая. Просто нужно уже наконец-то что-то решить, потому что кто-то должен пройти дальше, а кто-то не должен пройти. И там уже просто на везение повезет. Вправо он прыгнет или влево он прыгнет. Ну, никто не знает, как. Вот. И мы проиграли. То есть, по идее-то, вот оно очень обидно должно быть. Ведь были же равные, могли же, да?
Но в то же время с Испанией нам тоже повезло, когда вот в ногу прилетел мячик.
То же самое было. Но
только в
повезло.
Нашу пользу.
Да. Так что вот тут двоякий момент. С одной стороны, если бы мы проигрывали сразу 3-0, ну, было бы не обидно. Ну, значит, они сильнейшие. Так, что ли, получается?
Ну, вот этот лозунг не всегда работает. Поэтому я за то, чтобы действовать все-таки более такими точными психологическими методами. Ну, я считаю, что если уж проиграли, надо свои эмоции как-то выразить. Потому что там целая орда этих эмоций, там помимо... Давай назовем, может быть, что это за эмоции.
Давай, конечно.
Ну, там, конечно, гнев есть. Ну, там, на соперников, на судей.
На самого себя.
На самого себя, вот досада как раз, да, может быть. Потом чувство стыда, может быть. Как же я мог, я опозорился.
Я подвел команду.
Теперь, да, на меня будут косо смотреть. Вот. Ну, разочарование, может быть. В том, чем занялся, или тоже в себе, например. То есть целый набор различных эмоций. Конечно, каждую эмоцию нужно по отдельности рассматривать, к чему она ведет. Но в целом это завышенные ожидания. Были. То есть, если бы мы хотели не переживать заранее, нам нужно было бы ожидания свои делать реальными. Но если мы уже проиграли и расстраиваемся, просто надо выразить, сказать об этом.
Не, ну подожди, а как выходить на поединок с ожиданиями, что ты проиграешь? Ну, это же как-то неправильно.
С пониманием, что противник силен, и он тоже может выиграть. То есть, ну, как-то так, 50 на 50, понимать свои силы. Ну, не всегда 50 на 50, но вот есть, например, классный пример.
А как же вера в победу, убежденность, что да нет, все получится?
Вот есть у нас...
Разве это не мотивирует, не дает силы?
Есть у нас как-то, не фигурное плавание, а как, как они вот... Синхронное плавание, да. Вот у нас там чемпионки, чемпионки мира, чемпионки Олимпиады. Вот целая команда просто звездная. И тренер, знаешь, что им говорит вот перед каждым выступлением? Она говорит, вы тут никто. Вы никто, и вы ничего не можете, и не думайте, что вы какие-то звезды, вы слабаки, и идите доказывайте, что
я говорю, нормальный,
хоть кто-то.
Нормальный советская подход школа. Советской школы, да.
То есть, по сути, ну, поскольку это спорт высоких достижений, то там можно, наверное, так с людьми обращаться, потому что очень сильно смотивированы.
У них есть амбиции, у всех этих спортсменов есть амбиции. Которые они сейчас хотят отстоять.
И вот здесь как раз их, спуская на землю, дают возможность понять, что надо работать по полной. Как только они звездность почувствуют, они расслабятся, что звездность что-то им дает как будто бы.
Вот Игорь у нас профессиональный единоборец.
Был когда-то, да.
У тебя черный пояс.
Да.
Вот, когда ты выходишь один на один, что лучше, если ты веришь в то, что ты сильнее и просто его чисто своей уверенностью задавил уже перед началом сражения, либо ты как раз трезво оцениваешь, что он сильнее и как бы нужно вот поаккуратнее. Что лучше?
Ну, здесь, работает. Видишь, штука такая. Татами, есть такая поговорка, да, но татами не любит амбиций. Потому что, когда ты выходишь на татами, ну, я имею в виду, что это борцовский ковер, да, татами. Когда ты выходишь на татами, то есть там на ринг, и с тем, чтобы показать, что ты самый лучший, да, ты отвлекаешься от основной цели. И у меня, например, там, я помню, что я в соревновании был, я выходил, против меня выставили в моей весовой категории двукратным чемпиона Европы. А кто я такой, слушай? Ну, у меня даже вот, ну, областных не было тогда. То есть, по идее, по квалификации не должны были выставлять. Но это вот региональные соревнования были. Я вышел, чемпион Европы. И, ну, естественно, он меня, собственно говоря, во втором раунде там по очкам как бы победил. Я сидел там весь, вот, сижу такой угрюмый, ко мне тренер подходит, молодец, там, начинает там, молодец, слушай, здорово. Я говорю, что здорово, у меня, ну, просто, и в первом, втором раунде абсолютно, ну, по очкам, то есть, там, победа, там, у меня там против 5 к 1 было, да, там, у меня одно очко, у него 5, там, что это такое. Он говорит, слушай, ну, ты 2 раунда продержался против чемпиона Европы. Ты чё? Ты 2 раунда. Обычно вылетают на первом раунде все, в общем. Да? Здесь очень важно, что... Ну, здесь нужно просто понимать... Нас тренер настраивал на то, что важно не то, что ты достигнешь сейчас, да? Важен сам процесс, то есть на то, что ты 100% вложишься в это, и тебе будет самому... Так, грубо говоря, я помню, что когда мы тренировались, приползали, знаешь, вот реально приползались из зала, мы выползали в раздевалку. В общем, и как-то он зашел, мы говорим, Александр Иванович, ну, в конце концов, вы что над нами так издеваетесь? Он говорит, моя задача, ребят, сами вы себя будете жалеть. Моя задача, как тренера, довести вас до пределов ваших возможностей и помочь вам попробовать переступить за эти пределы. Вот в этом и смысл, мне кажется, любого игрового или неигрового спорта.
Еще к теме футбола возвращаясь, говорят, что наши добились таких результатов благодаря своим первым победам и активной поддержке болельщиков. Ну, во-первых, были первые две блестящие победы сразу же с огромным отрывом в группе, и многие люди заинтересовались футболом, вот я в том числе, именно потому что наши стали побеждать, и такой, опа, ой, что это интересно, давайте-ка я послежу за футболом, посмотрю. И это стало национальной прям идеей. Многие люди из моих знакомых, которые никогда не смотрели футбол, как и я, стали смотреть именно потому, что наши стали выигрывать. И вот эта массовая поддержка и массовое ожидание, и, возможно, ощущение, что да мы ничего. Говорят эксперты и комментаторы, что это дало какой-то задор и дало возможность побеждать.
Ну, мне вот, например, понравилась у нашей сборной очень такая подчеркнутая скромность, когда у них брали интервью, ну, как вы будете играть, они все были такие очень реалистичные, скромные, вот это, мне кажется, тоже один из секретов их успеха в данном чемпионате.
Ромен Ролан, французский писатель. «Подлинное поражение, единственное неправильное поражение, исходит не от врага, а от самого себя». вот поражение от самого себя, это возможно заранее поднять руки, заранее сдаться, заранее проявить какую-то слабость. Это возможно увлечься каким-то пагубным, не знаю, пагубную привычку какую-то иметь. То есть ты проиграть самому себе — это хуже гораздо, чем проиграть кому бы то ни было. Как ты думаешь, вот можно проиграть, потому что там просто до конца не доиграл? Почему люди сдаются раньше времени? Почему люди вот, ну, считают, что у меня все равно не будет сил, у меня все равно ничего не получится? Почему люди опускают руки, когда можно еще вроде бороться?
Ну вот если брать спорт, где физическая сила в основном используется, то там, конечно, это такой природный механизм экономии энергии. Когда уже ты понимаешь, что ничего сделать нельзя, то есть смысл поэкономить, чтобы хоть как-то продержаться, ну, потом после поражения.
Меньше, да, меньше сил потратишь.
Да, но вот я вспоминаю шахматы, например. В шахматах, наоборот, сдача, это считается, наоборот, особым проявлением мужества и уважения к сопернику. Потому что бывают смешные ситуации, когда у одного целая армия фигура, а у другого голый король. И вот он бегает там все равно этим голым королем, что-то тужится. И считается, что это, ну, он не уважает своего соперника, потому что он как бы считает, что он не сможет его додавить, что ли.
Вот. Зачем тянуть время просто?
Ну да, то есть и здесь как бы такой жест благородства, сказать, что да, я признаю, то есть это особое мужество. Угу. Вот, поэтому не всегда сдача считается чем-то таким стыдным или позорным.
Вот, и тут Владимир Ленин нам вспоминается как раз в эту тему.
Я просил без обобщений. Вот, тебе вспомнился Владимир
Ленин. Не так опасно поражение, как опасно боязнь признать свое, как опасно боязнь признать свое поражение. То есть человек, который боится, что он проиграл, который боится признать, что он слабее, который боится просто вот признать, что есть более достойные его, вот это как раз опасно. Как говорит Владимир Ильич, или не говорит, не знаю, ему много чего приписывали, что он не говорил. Но, тем не менее, мысль полезная. Это такая еще одна проблема человека. Почему нам сложно признать, бывает, свою ошибку, признать свою неправоту, свое поражение и свою слабость?
Ну, вообще, особо сложно принимать свои поражения людям с таким с нарциссическим характером. Это люди, которые... Ну, их особая ценность, как они считают, в том, что они постоянно лучше, они победители. Они считают, что как только они побеждают, все их любят, и их жизнь имеет смысл. А если они хотя бы на втором месте, то все, любовь закончилась, смысла их жизни нету.
А откуда берется нарциссический характер вот этот?
Ну, это, конечно, все из детства, когда любят за победы, а когда он, ну, просто вот обычный ребенок, тогда ему говорят, ну, фу, будем любить, когда ты что-то достигнешь серьезного. И тогда у него в голове появляется
недостаток
мысль...
Недостаток любви у человека просто был.
Нет, тут заточенность любви под победу. Что если ты побеждаешь, ты будешь
молодец,
любим.
Да.
И поэтому такой человек всю жизнь может долбиться, стать там супер-пупер. Вот, и кому-то это как раз удается. То есть вот есть, ну, буквально там несколько единиц таких нарциссов, которые в жизни чего-то добились мощного. Но больше их часть, конечно, страдает очень сильно от того, что они не могут согласиться там со вторым местом или признать поражение там, где они реально слабые.
А потом приходит другой нарцисс, и этот нарцисс начинает страдать, потому что он уже постаревший нарцисс, а это молодой и красивый. И вот они вдвоем сталкиваются и схлестываются.
Ну вот это одна из причин, ты говоришь, да? Склад характера трудно.
Ну наиболее, да, наиболее яркая такая.
А еще какие есть еще причины? Почему же так трудно, если это очевидно?
Ну, вообще, это, я считаю, что это гордость и высокое самомнение, желание доказать самому себе, что я что-то значу. Ну, такой нарциссизм в легкой форме, тогда можно сказать. У каждого он присутствует так или иначе. То есть вот это вот черта характера. Чем он больше, тем сложнее проигрывать. Чем его меньше, тем нам проще отпускать это и говорить, ну, хорошо, я порадуюсь за другого человека, в следующий раз сделаю выводы и...
Ну, значит, переживать по поводу поражения – это нормально. И, в общем-то, тем более для мужчины, потому что у него есть амбиции и есть гормональный определенный фон, что мужчина должен побеждать, добиваться, разруливать какие-то трудные ситуации. И проигрывать мужчине тяжело. То есть это часть нормы.
Ну, конечно, нормально. То есть это специальный биологический механизм, как нас тело наказывает за то, что мы проиграли, чтобы мы в следующий раз стремились до победы до конца. Боролись.
Нельзя, то есть, получается, добиться такого вот состояния полного
блаженства,
блаженства, отрицания всего. Ну и да пусть оно будет, я вообще не расстраиваюсь. И, то есть это нужно переживать. Вопрос, как это, да, проживать? Как это? Вот ты либо разрушаешься от этого, либо созидаешься от этого.
Если человек совсем в нирване находится, ему все равно, тогда он и достигать не будет каких-то больших высот.
Ну вот, как выйти на созидание, выйти на позитив? Вот, проиграв, можно, я говорю, себя разрушить просто. Там человек взял и начал пить, чтобы заглушить свою боль. А, ну, есть же поражения какие-то в жизни серьезные. То есть увольнение. Там человек, например, строил карьеру всю жизнь, потом его выгнали.
Разрушенный брак.
Разрушенный брак, да. Это же тоже поражение жизни.
Причем это сильное поражение для
вот можно человека. Себя разрушать и есть себя потом всю оставшуюся жизнь. Как, например, да, женщина, которую бросил муж, она себя просто вот уже, ну, некоторые так и не восстанавливаются до конца. Потому что им кажется, ну вот, значит, я такая, раз меня бросили, какая-то не такая, что-то со мной не так. А можно выйти как-то из этого в плюс? Каким-то образом? Вот. Где эта грань?
Ну, вообще, конечно, у каждого человека есть в жизни кризисы, если не только игру брать, а вообще в целом жизнь рушится. Там, например, самый известный кризис 40 лет, так называемый середина жизни. И, конечно, человек начинает чувствовать, что вот все, он проиграл, и нет никакого способа выйти из этого. Но тут надо разобраться, что, может быть, он не в то вкладывал, может быть, сейчас другой этап его жизни. То есть найти какие-то новые ценности, новый смысл для себя. Ну, конечно, лучше всего это такой кризис проходить с профессионалом, потому что бывают разного рода кризисы. И один кризис, например, он говорит о смысле, а другой говорит о том, как человек достигает этих смыслов. То есть смыслом, может быть, он наполнен, просто у него нет инструментов, как достигнуть. Например, школьник, когда он оканчивает школу, в принципе, он понимает, я хочу там реализоваться, а у него нет инструментов, он не понимает, а как это сделать? Куда я не могу пойти работать пока? То есть это другого плана кризис совсем. И тут, конечно, нужно точечно помочь человеку понять, что же ему не хватает, и какой-то нарисовать вот этот новый путь. То есть жизнь фактически нужно повернуть в другое русло. Вот такое проживание.
Допустим, давай нарисуем какую-то гипотетическую ситуацию. Как я говорил, к примеру, женщина, которую бросил муж, и это уже прошло много лет, там 10, 20, 30 лет с тех пор прошло, она так и не смогла построить новую жизнь, потому что она не смогла как бы эту ситуацию прожить, разрулить внутри себя, потому что она все еще, ей больно до сих пор, и ей кажется, что теперь что-то с ней, наверное, не так, раз ее бросили, и другие, наверное, лучше.
Ну вот смотри, если рассуждать...
Как бы ты помог? Вот, если
рассуждать прям профессионально, психологически, как в такой ситуации помогать, то у такой женщины, у нее... были разрушены ее представления об окружающем мире и о себе. То есть до развода она думала, что я успешная, у меня есть семья, значит, я достаточно там самореализованная, я хорошая, все правильно в моей жизни. А когда вот это все разрушилось, на чем она строила свою жизнь, оказалось, что она неправильно мыслила. То есть она свою ценность как раз полагала на том, что у нее вот это все есть. Ей нужно... заново понять, как же устроен мир на самом деле. Что она не никто теперь, а что просто, ну, да, встретился не тот человек ей на пути. Да, она, может быть, неправильно себя вела. То есть нужно, опять-таки, шаг за шагом посмотреть, где в ее мышлении закрались ошибки, которые она слишком глобализировала как-то. То есть сделала какими-то слишком значимыми. Хотя они, ну, просто обычные ошибки, которые допускает каждый из нас.
То есть... Значит, выражаясь словами классика, и поражение от победы ты сам не должен отличать?
Отличать нужно поражение от победы, но нужно делать правильные выводы, не глобализируя их. То есть главная проблема человека чаще всего, когда какой-то вывод он распространяет на все сферы своей жизни. Ну, например, там...
ну да, я проиграл в шахматы, значит, я тупой. Ну, глобализировать.
Да. Да, к примеру, да. Или там бросил муж, значит, я плохая, негодная и недостойна хорошей жизни. То есть нужно разобраться, что это значит на самом деле, реально. Просто
если,
такой муж.
Если папа меня ругает, это не значит, что я плохая дочь там, да?
Просто
или
у папы
сын.
Плохое настроение.
Либо у папы плохое настроение, либо надо услышать вообще, что папа-то, вот почему он ругается-то. Именно потому, что конкретно есть какая-то проблема, а не потому, что в целом я вся плохая, да?
Потому
и в целом у нас проблемы в семье.
Да, то есть это, ну, такой, опять-таки, детский подход к жизни, когда есть глобализация, вывод...
Конкретики не слышит человек, слышит целом эмоциональный только накал. Да.
Взрослый человек, он разбивает все-таки на отдельные кусочки и интерпретирует каждый отдельный кусочек.
Угу. Про поражение как победу. Собственно, я вот к этому хотел перейти. Покаяние перед Богом — это как такая капитуляция, когда ты признаешь свое поражение, признаешь свою несостоятельность, признаешь, что ты не можешь быть там, в достаточной мере святым человеком без него, ты не можешь управлять нормально своей жизнью без него, потому что тебе не хватает мудрости, тебе не хватает праведности, тебе вообще ничего не хватает, потому что ты без него, ну, не можешь никак. Как Христос и сказал, без меня не можете делать ничего, наверное, вот по-настоящему нормально. И признать такое поражение бывает человеку непросто, да? Люди упираются, и нет, я нормальный, и все, это просто жизнь такая, просто меня так жизнь сломила, и человек не может признать свою несостоятельность. Как покаяние произошло в твоей жизни? Поделись, вот ты много раз был на эфире, мы никогда об этом не разговаривали.
Пришел момент.
Да.
Момент истины, можно сказать.
Ну, ты знаешь, у меня не что-то такое уникальное произошло. То есть у меня случился обычный кризис жизненный, когда я по-старому уже не мог, по-новому еще не умел. Я понимал, что...
Прямо как революционная ситуация сложилась.
Опять Ленин у нас всплывает. Я понимал, что вот каждый следующий шаг в моей жизни, он еще больше меня запутывает, становится все страшнее и страшнее. То есть я в какие-то ввязываюсь в такие вещи, которые я... понимаю, что это что-то, ну, очень плохое, что мне это будет вредить в итоге. И я понял, что, ну, я не справляюсь, мне нужна какая-то сила, что-то мне нужно, что меня выудит. И я встретился с христианами, они начали со мной изучать Библию, и я первое время упирался. Вот. Но я был уже достаточно мягок из-за того, что у меня был сильный кризис, и я искал действительно этот выход. Я понимал, что он в Боге, этот выход. Вот. У меня было несколько таких ярких моментов, когда я, например, мне говорили, что Библия — это слово Бога. Я говорю, ну, Бог есть, но что вот книжка от Бога, ну, не могу в это поверить. И у меня были такие знаки интересные. Меня вдруг в этот момент начало резко колоть сердце. Я такой, все-все-все, Бог, я все понял, я верю-верю. А люди, которые вот со мной изучали, они...
Отключите ему капельницу, пожалуйста.
Они не могли понять. Они потом рассказывали, говорят, слушай, а мы что-то тебе там показываем, ты вдруг раз, и вдруг у тебя переключилось, говорит, мы не понимаем, что за чудо такое. И у меня вот два раза вот так вот кололо сердце, вот в ключевые моменты. И я думаю, ну вот если бы не эти покалывания, я бы, может
быть...
Пути
Господни неисповедимы.
Да. Иных же страхом спасайте, да?
Ну, то есть я вот верю, что без кризиса невозможно человеку обратиться к Богу, если он не был, конечно, в религиозной семье.
Понимаешь, что все мы в кризисе находимся на самом деле. Вот у меня был православный служитель в эфире, в гостях, и он сказал, у нас как-то замялось, мы говорим «спаситель, спаситель», а ведь он спаситель, потому что он наш спасатель, а мы все находимся в беде большой, и нам нужен этот спасатель, который нас вытащит. И, по сути, каждый человек в своем роде в той или иной степени находится в внутреннем кризисе.
Ну, мы в какие-то моменты чувствуем, что мы что-то можем. Что,
ну,
вот
да.
Мы понимаем, сейчас вот мы вот это поделаем, будет получше. Вот пока мы это понимаем, у нас движения не будет. Угу. То же самое и к психологу тоже. Люди не идут до тех пор, пока они говорят, все, мы уже дальше не можем, не могем сами. Нужна какая-то помощь экстра.
Угу.
Вот, то есть в этом плане чем-то похоже вера и психология.
Дмитрий нам написал, сила моя в немощи проявляется. У меня раньше был сон, как я был мальчиком лет 5, а среди людей ходил великан и вредил. Но ко мне подошла женщина из светящегося воздуха, и голосом моей мамы сказала взять свою руку. И у меня появилась возможность мешать великану. Он не мог меня найти, так как в ее руке я стал невидимым для великана. А она, по-моему, это прообраз Божьего вдохновения, невидимое для зла.
Вот такой красивый образ, да.
Про победу над великаном.
Угу.
Когда ты держишь за руку Бога, то ты становишься как будто бы, как он пишет, невидимым для зла и можешь победить. Зло тобой уже не управляет, за тобой не охотится. Ты сам, конечно, можешь его найти. Но интересный образ, спасибо, Дмитрий. Красиво. Итак, Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель. Ну, тут-то я тебе угодил.
Угодил?
Ленин ему не нравится.
Ромен Ролан тоже, в общем, нормально. Да.
Нормально. Ну, хорошо, но Экзюпери его все любят.
Естественно.
Победа, поражение. Эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах. Она рождает новые образы. Победа ослабляет народ, а поражение пробуждает в нем новые силы. Лишь одно следует принимать в расчет — ход событий. Вот он говорит, не нужно витать в облаках вот эти вот образы победы, поражения. Ведь на самом деле победа может ослабить народ. Народ возгордится, скажет, у нас все нормально, а потом он впадет в глубокую бездну, да. А поражение может вызвать, наоборот, реваншистские настроения, усиление какое-то там. Да ничего, мы справимся. Так же точно и в жизни человека. Победа может принести, ну, провал в будущем. Гордость приходит перед поражением, да? А поражение, наоборот, станет ступенькой, на которую человек поднимется выше. Поэтому вход следует принимать лишь одно в расчет. Да? Прошу прощения, в расчет принимать одно ход событий, говорит он. А считается, что христиане, часто поднимают этот вопрос, слабые и безответственные люди, которые сваливают свои проблемы и грехи на Бога. Так вот, по крайней мере, говорят. Эх, какие вы, ребята, хитрые, шустрые, да? Сами за себя отвечать не хотите. Все, значит, на Бога. Попросили прощения, грехи ваши прощены. Я часто слышу, вот недавно даже общался с человеком, он мне так сказал. Лично мне, как верующим, такая позиция кажется попросту здравой самооценкой. Потому что я со своей жизнью, со своими ворохом неуверенности, страхов и пороков, которые во мне роятся, я ничего не могу сам-то сделать. Только на Бога я могу положиться, и только Ему это могу все отдать. Но вот считается, что это проявление слабости и такой вот, что ли, незрелости.
Неверующий так считает.
Да, неверующий человек говорит, вы недостаточно зрелые люди. Зрелый человек сам отвечает за себя. Ему не нужен кто-то.
Ну, есть такое мнение, да. Но я тоже считаю, что христиане, конечно, они более реалистично смотрят на жизнь. Вот. Но, конечно, вот эти замечания извне, они тоже имеют право на существование, потому что у христиан есть другой перегиб. То есть христиане часто впадают, наоборот, в самоуничижение какое-то. То есть они не Бога возвышают.
Самоуничижаются просто так, да?
Ну да, как бы впустую.
Я раб, ничего не стоящий.
Думаю, что это что-то...
Да, червь, ползущий на брюхе, что
ли. Да, если когда Павел это писал, он имел нечто иное, да?
Да, то есть можно, например, говорить в сравнении с кем-то, там, вот этот человек, он лучше меня играет в футбол, хотя он там, может быть, самый слабейший в этом турнире, но по сравнению со мной он вообще гений. А можно говорить, что я вообще, я самый плохой человек на свете, но это никому не поможет. То есть как раз идея самоуничижения – это понимание, а кто же такой Бог на самом деле. Угу. И вот мне приходит в голову история библейская, когда Моисей посылал разведчиков в обетованную землю, и 10 пришли и сказали, что «Ой, мы проиграем, мы там такие великаны, не пойдем туда». А двое сказали, что «Да нет, все нормально, и мы сможем победить». То есть, по сути, вот эти 10, они уничижали себя. Они ну,
как пораженческая позиция.
Да, они не верили в Бога, ну вот не верили в силу Бога. Угу. Они унижали себя, думали, что они вот правильно мыслят. Вот эти двое, это Халиф и Иисус Навин, они как раз в глазах Бога были молодцы, потому что они не возвышали себя, но они понимали, кто такой Бог, что Он за них идет воевать, угу. И поэтому у них все получилось. Поэтому христиане правы, когда они надеются на Бога, но тут важно не упускать фокус, что надо... Не себя унижать, а Бога возвышать.
А чтобы победить, тоже нужен какой-то особенный навык? Вот говорят, нужно уметь проигрывать, а уметь побеждать тоже нужно?
Ну, вера в победу, конечно, должна быть. То есть умение видеть...
А уметь как бы правильно это пройти, приобрести эту победу и не провалиться завтра.
Вообще там тоже очень много хитростей, как побеждать. Есть даже отдельное направление психологии, спортивная психология, где помогают людям правильно побеждать.
Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Время наше подошло к концу. Первое послание Коринфянам, 9 главу, хочу процитировать. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаемся от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на наверное, да, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Бежите так, чтобы получить награду, говорит апостол Павел. Делайте так, чтобы достигнуть Царствия Небесного. То есть не ради славы в этой жизни, не ради приобретений каких-то в этой жизни, но говорит, бегите до конца, делайте все, что от вас зависит, ради Царства Небесного. И в Иакова, 4 глава, 7 стих, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это вот к вопросу о поражении перед Богом. Покориться Богу. Прийти с покаянием к Богу. И тогда, как это ни странно, вы сможете противостать дьяволу, и он от вас убежит. Потому что, когда вы покаетесь перед Богом, Господь будет на вашей стороне, точнее, он всегда на вашей стороне, вы станете на его сторону. А если Бог за нас, кто против нас? Опять же, тот же апостол Павел восклицает. Все, спасибо большое, Саша, что был сегодня с нами. Скажи, пожалуйста, как тебя найти?
Ну, можно найти по моему сайту pro-понимание.ru. Заходите, там есть все контакты. Буду рад с вами познакомиться лично. Пишите, звоните.
Всем спасибо и до свидания.
До свидания.
Счастливо.